Дорогі слухачі Радіо Марія, ми продовжуємо наш марафон і постійно у нас нові гості, і не лише з України, але й з Росії. Добра традиція, коли ми зв'язувалися з Марком Фейгіним, вона буде сьогодні продовжена. Сьогодні будемо говорити з відомим опозиційним російським політиком, полковником у відставці, людина, яка дуже часто зараз на українських телеканалах, оскільки дуже жорстко проходиться по сучасному режиму Путіну, за що і постраждав, власне, у 2019 році він був змушений виїхати з Росії до Болгарії. У будь-якому випадку і про це також поговоримо з нашим гостем Геннадієм Гудковим. Привітаю вас, Геннадій.
Да, добрий вечір, не говорю, тому що йде війна. Ну, здравствуйте всім і всім желаю здоров'я, безпеки і перемоги.
Знаєте, в початку нашого інтерв'ю хочу вам вже і зацитувати. Цитата 13 марта 2021 року, сказаная вами в блоге на «Эхо Москвы». Безусловно, режим будет спешно вооружаться и готовиться к войне. Ну, речь идет о путинском режиме. В первую очередь с соседями, а также активно вмешаться в горячие точки на планете. В условиях тотального системного кризиса в России вооруженный конфликт остается для Кремля, пожалуй, единственным средством сплочения наций вокруг прогнивающего режима, а также инструментом международного шантажа и игры на противоречиях современного мира. Геннадий, знаете, я вот когда читал,
готовился... Когда, простите, это когда я говорил?
Ровно год назад, да. Ну, согласно Википедии, да, 13 марта 2021 года, согласно Википедии. А знаете, когда я читал, я вспомнил, что известнейший российский режиссер, господин Сокуров, еще в 2007 году в одном своих интервью сказал, что грядет ужасная, большая, тотальная война с российской, с Украиной. А когда уже сейчас его спрашивали, откуда он это знал, да, потому что это был 2007 год. Он сказал, что в элитах и в интеллигенции это было так видно, что Украину уже настолько ненавидят, что это должно было вылиться вот в такой вот не конфликт, а настоящую широкомасштабную войну. А Сокуров, он тоже такого, скажем так, толка оппозиционного, и мы знаем, что он поссорился на всю страну буквально за один месяц до начала войны с Путиным. Эта ссора есть и в интернете, оно некрасиво выглядело со стороны, конечно, президента Российской Федерации. Так вот, Сокуров представил настроение интеллигенции, интеллектуалов. А вы, полковник, то есть человек военный, да, хотя и политик, но человек военный. Скажите, пожалуйста, вот эти вот настроения, если в интеллигенции, в актерских и режиссерских кругах война, назревающая с Украиной, была очевидна в 2007 году, то в кругах военных, в кругах полковников, да, российских, когда уже стало очевидным, что войны с Украиной не избежать?
Ну, я вам скажу честно, что Украина оказалась объектом путинских агрессивных устремлений после 2014 года. Да, Сокуров предположил, но это было предположение, которое, ну, может быть, какие-то там были далеко идущие выводы, но в принципе никаких таких намерений и возможностей для войны с Украиной тогда, если кто-то сказал в 2007 году, наверное, покрутили пальцем у виска. И в значительной степени это было правдой, потому что, ну, допускали с кем угодно войну, кроме с Грузией, там, с Арменией, с кем угодно, кроме Украины, ну и Беларуси. Вот, поэтому что произошло в 2014 году? Да, мой прогноз самый первый, что все, если не будет исправлено и закончится рано или поздно системным кризисом и войной, мой первый прогноз был 2006 года. Мы писали мое такое интервью, по большому счету статью вместе с Александром Будбергом, тогда корреспондентом Московского комсомольца. И я хотел, чтобы эту статью положили Путину на стол, чтобы он задумался. Ему положили на стол эту статью. И никакой реакции не последовало. А потом через месяц мне позвонили с администрации президента и сказали, что мы тебя простили. Вот, поэтому предсказать войну было несложно. В 2004 году в России произошла контрреволюция, были отменены большая часть демократических свобод, выборы. И вот с этого момента начался обратный отсчет времени до войны. В 2014 году что произошло? Путин был уверен, но к этому времени начал строить союзные государства. Он решил подмять под себя все территории Беларуси, Украины, в первую очередь, Казахстана и, возможно, примкнувших к ним Армении. Вот. Ну, по Грузии там тоже были планы. И хотя они уже нарушены были войной 8-го года, но тем не менее, они все-таки были как бы. Но не обязательно. В 2014 году произошли события, известные в Украине. Да, ненависть к Украине была. Она была в первую очередь благодаря оранжевой революции. Оранжевая революция очень сильно напугала Путина. Но после того, как Путину удалось поставить, или там избрать, или помочь избраться президенту Януковичу, а там было положено немало сил и средств, то Путин немножко успокоился. И у Януковича была одна задача – привести Украину в союзное государство. На это он получал все то, что хотел получать от России и от Путина. И когда произошел Майдан, и Янукович не решился начинать гражданскую войну, он не решился разгонять и так далее и тому подобное, Путин счел, что его Украина предала, что она его кинула. Вот тогда в Кремле звучали такие свойские, так сказать, не шуточки, а наоборот. Эти самые проклятия, что типа Витя Янукович нас кинул, сколько мы миллиардов дали для того, чтобы он сделал свое дело, он этого не сделал. Или там вообще чуть ли шла речь не о его там ликвидации, но, по крайней мере, набили его на телевидении в этот момент, а потом поняли, что он вроде как единственная легитимная фигура, на кого можно делать ставку, его тоже простили. Вот, поэтому совершенно очевидно, что в 2014 году у Путина была истерика. Рушился его план союзного государства, рушился его план войти в историю как какая-то там супер-пупер личность. Он понимал, что без объединения, как создания какого-то союзного государства, ему надо будет уходить. Никаких там способов нет, кроме там нарушать Конституцию, ее кромсать, коверкать. И много чего происходило с уходом Украины. Поэтому отсюда была такая истерика. Захватим Крым, потом оттяпаем пол Украины по Днепру. Потом не оттяпаем, потом пошли на попятную, столкнувшись с жесткой международной реакцией. Вот, развязали войну в Донецке и в Луганске, ничего не добились, значит, сделали эти квази-государства, заставили их провести референдум, референдум потом не признали. То есть была истерика, шарахани, плана не было никакого, была просто чисто в виде истерика. И вот с 2014 года крен на то, что Украина не может жить хорошо, мы ей не дадим. Он был совершенно очевиден. 8 лет кипела вот эта ненависть, вот эта путинская эмоция. Это не только эмоция, но это еще необходимость устроить какую-нибудь войну, потому что режим зашатался. К 2019 году режим потерял поддержку большинства. Разгон выборов московских, посадка всех кандидатов, я, кстати говоря, уехал из страны под угрозой ареста, на 40 минут опередив наряд полиции, который пришел за мной после того, как мне старший сын велел уехать, сказал, 2 гудковых в тюрьме слишком много, 2 гудковых. Если ты хоть будешь на свободе, ты что-то можешь сделать. А когда мы вдвоем будем с тобой сидеть в тюрьме? Ну, в общем, короче, я уехал. В 2019 году было очевидно, что режим потерял большинство. Вот это даже ватное большинство. И рейтинг Путина начал падать. И для того, чтобы спасти ситуацию, они пошли на жесточайшие меры. Они обновили Конституцию, они отменили все выборы. Они полностью перешли на репрессии и стали удерживать политическую власть силой. Но вот силой штука опасная. Им нужны были какие-то способы, чтобы эту власть все-таки попытаться удерживать дальше. Они придумали войну. А война против, не против Украины. Поверьте, война это не против Украины, а против свободы и демократии, которые Украина посмела начать строить на своей территории. Это свобода и демократия, которая, как правило, трансформируется в лучшее качество жизни, в более высокий уровень развития. Она Путину не давала покоя. Он это страшно боялся. Это смертельная опасность для его власти и режима. По сути дела, Путин решает только одну задачу. Любыми способами удерживать политическую власть. Вот. И Украина, война против Украины, это всего лишь способ удерживать власть, а и б, устранение очага демократии и свободы на границах России, который может дать серьезнейший пример, что нужно делать народу, если он хочет жить хорошо. Поэтому была развязана война. Я ее предсказывал. Ну, как минимум за год я нашел несколько своих интервью годичной давности, где совершенно четко говорю, что Путин не отступит, не уйдет. Он, пока он в Кремле, он будет все время гадить Украине, не давать ей нормально жить. Никакой переговорный процесс никаких серьезных результатов не даст. Он будет имитировать и так далее и тому подобное. Ну, в общем, к сожалению, я в своих негативных прогнозах вновь оказался прав. И война разразилась в феврале месяце. И сейчас она обрела совершенно варварский фашистский характер, абсолютно безжалостный со стороны Путина и его режима. И, конечно, самое мое страшное разочарование, моя большая боль, это вот поддержка серьезной части российского населения путинской агрессии. Это не красные словцы, это серьезные наблюдения, серьезные исследования. Я трижды проводил это исследование через соцсети, я трижды проводил такое исследование в своей родной там Коломне, свои собственные. То, что от половины до 75% в различных географических регионах, пунктах населенных и так далее поддерживают войну, ну, вернее, поддерживают Путина и его действия, в том числе военные, агрессивные. Это, к сожалению, факт, и мне очень стыдно за ту нацию, которая вот послала такую армию мародеров, насильников, убийц в Украину, чтобы они там вершили свои грязные дела.
Вот, Геннадий, я хотел этот вопрос поставить несколько в другом месте, во второй части нашего интервью, но коль вы сами об этом начали говорить, смотрите, вот, но есть такая легенда, что советская армия — это армия настоящих таких офицеров, прежде всего, это какая-то выправка, какая-то честь, о которой, ну, можно слагать и легенды, и петь песни. И тут мы видим, что как бы Российская Федерация, продолжительница этих традиций, врощенной на советской, прежде всего, армии, вот так вот себя ведет, где никакой чести, никакой выправки, ничего. Это мы сейчас видим, потому как видим, что осталось под Киевом, так, в освобожденной Буче, Гостомеле, Ворзеле, как насилуют женщин, оставляют тела голых девушек на асфальте, где братские могилы по 300 человек, где расстреливают мужчин только потому, что они призывного возраста, которые никак им не угрожают, где еще очень много, я думаю, не на одну Гаагу и не на один еще Нюрнбергский процесс мы будем собирать эти все военные преступления не один месяц и предъявлять их туда, куда нужно. Вы скажите, как можно было упасть такой армии? Ну, я не говорю, что армия это должен быть образец там морали, но хоть каких-то, не знаю, норм она же должна придерживаться. Когда произошла вот эта вот тотальная деградация морали в русской армии?
Ну, как минимум в 17-м году, может быть, даже раньше. В 917 году. Потому что вся история советской армии, Красной армии, это история зверств. Мы просто этого не понимаем. И я не понимал долгое время. Когда я узнавал, что там творила Красная армия на югах, когда я узнал, что она там творила в Сибири, когда мы знали, там, как подавлялись, какими жестокими способами подавлялись восстания в Кронштадте, в Тамбовской области, как подавлялась Украина та же самая. Когда там, потом мы видели, что, во что превратилась страна при Сталине. Это сплошной ГУЛАГ, сплошная зона, сплошные расстрелы. Потом мы знаем кровавую историю Второй мировой, когда Советский Союз 2 года сотрудничал с Гитлером, потом, вступив с ним в войну, просто гнал на убой плохо вооруженных необычных солдат. Сначала он проиграл всю армию, 4 миллиона только в плен попали в первые дни войны, а потом огромной ценой потерь людских. Это армия, там, командиры, которые гнали людей, гнали солдат, как скот, на убой. Немцы с ума сходили, потому что они не могли понять, как это можно вот гнать сотни, тысячи, десятки тысяч людей на убой, заранее понимая, что никто не вернется из боя. Вот и так далее. То есть история советской армии – это история крови. Это история абсолютно неуважительного отношения к человеческой жизни, к солдатской, к офицерской, к отношению к людям как к скоту. Вот этот Жуков, это же мясник, кличка. Как он рассказывал американским генералам, как разминируются поля, когда по минным полям бросают пехоту, да? И что он говорил, что, ребята, потери на минных полях даже меньше, чем если бы они наступали на отстреливающегося, обороняющегося противника. И американские генералы холодели, потому что они представляли эту картину, когда пехоту гонят по минным полям в атаку. То есть поэтому, когда мы говорим о какой-то морали Красной армии, Советской армии, да, там были офицеры, да, там были герои. Да, там были люди, которые там действительно воевали свою родину. Да, были люди, которые своими телами закрывали амбразуру там или совершали таран уже на самолете, который израсходовал все патроны. Все это было. Но было и другое. Убиты невинно загнанные, значит, загранотряды, которые стреляли в спину. Военно-полевые суды, которые вынесли 167 тысяч смертных приговоров. Это 17 боевых дивизий отправили под нож. И так далее. То есть совершенно бессмысленные штурмы там всякого Днепра, совершенно бессмысленные штурмы Берлина готовы сдаться. И многое-многое другое, когда сотнями, тысячами, миллионами людей клали в сырую землю. И поэтому мы чего-то хотим сейчас, имея вот эту вот традицию сталинизма, вот эту геноцида советского народа, массовое уничтожение людей. А что эти раскулачивания, что эти там, значит, переселения народов? Там же гибли миллионы, миллионы гибли, просто так гибли, потому что они там были либо не той национальности, либо не на той территории. А мы говорим какой-то о нашей там истории, о каком-то доблести, о какой-то чести. У нас нет честной истории. Я, кстати говоря, здесь и не идеализирую никого. Уж если говорить там о всех этих зверствах 20 века, то мы были вместе с украинцами, с белорусами в этих неистовствах и жестокостях, зверствах. К сожалению, была одна страна и был один единственный почерк. Почерк палача и кровопийцы. Вот он по всей стране и был. Поэтому, конечно, у нас, к сожалению, в России остались традиции ГУЛАГа, сталинизма, геноцида, презрения к жизни людей, презрения к жизни своих военнослужащих. Они себя ведут как скоты, но и отношение к ним скотское. Вот они там валяются, эти трупы по дорогам, везде там сотнями, тысячами, их даже никто не забирает. Кому им нужно, так сказать, извините за цинизм и грубость, разлагающий мясо. Можно еще не платить за них компенсации, если там вдруг не найдут тело и скажут, что он там пропал без вести. Как во Вторую мировую войну, миллионы людей, миллионы семей не получали пенсию, потери кормились, потому что их объявили пропавшими без вести. Какого черта матери пропали без вести миллионы? Куда они делись? Они никогда не вернулись, это люди погибли, за них никто не получал пенсии. Это вот была подлость этой советской власти, хоть на чем-то, так сказать, сэкономить, здесь хоть обмануть. У меня, вон, например, у моей жены дед погиб на войне, была бумага о том, что он без вести пропал, ее бабушки вообще ничего не платили, ни копейки, она там жила на пенсию колхозницы, на зарплату колхозницы, поднимала троих детей. Поэтому подлость это всегда была визитной карточкой власти, российской власти, или там советской власти, или нашей общей власти, уже 120 с лишним лет. Она и сейчас такая. Вот все то, что сейчас делает армия, это же кто-то приказ отдает. Кто-то ведь отдал приказ расстрелять мужчин. Кто-то отдал приказ убить там 300 человек в город Ирпень. Ирпень, да, по-моему, в Ирпени. Нашли 300 тысяч. 300 человек убитых.
В Буче.
Нет, в Буче расстреляли. А вот в Ирпени там нашли тоже около 300 погибших. Убитых, замученных. Вот поэтому кто-то ведь отдавал же эти приказы. Не могли сами бойцы отмороженные, больные, так сказать, там на голову, наркоманы, алкоголики, я не знаю, аморально распустившиеся люди, вот таких мы набираем сейчас в армии. Не могли они сами это сделать. Они явно выполняли чьи-то приказы, или, по крайней мере, кто-то им разрешал это делать. Поэтому давайте так, благородство, честь, она и в российской-то армии, в царской была не очень. Вспомните рассказ после бала, когда там блестящие офицеры идут после бала, а там убивают рядового, вводят его через строй, а там его бьют палками до смерти. Вот и все. Когда мы там говорим, как воевала царская армия, также воевала за счет жизни солдаты. Самые большие потери во всех войнах несла Россия. А что, не жалко? Русская баба еще нарожает. Вот она нарожала. Поэтому давайте мы сейчас вот то, что у нас было, то, что у нас было. Да плюс еще вот эти 20 лет аморального развития страны, когда коррупция стала главной государственной скрепой и политикой, оно привело к тому, что обыдление произошло офицерство, обыдление произошло людей, что Путин воспитал поколение подлецов, Путин воспитал подонков жестоких, для которых чужая жизнь ничего не стоит.
Уточнение. Геннадий, вот смотрите, наши военные эксперты, я говорю наши, украинские, да, говорят, что с точки зрения военной парадигмы российская армия сейчас, ну, в полном позоре, да, ну, позор то, как это происходит, не только с моральной точки зрения, а стратегической. То есть вроде бы вторая армия мира, в принципе, здесь терпит такое, ну, не скажу сокрушительное поражение, но, по крайней мере, тактическое. Да? Скоро оно перейдет в какое-то оперативное, несмотря на превосходство в воздухе, несмотря на обилие ракет у Путина. Но, тем не менее, проигрыш для человека, разбирающегося, серьезный. Скажите, пожалуйста, а вот то, что вы сказали, вот меня очень заинтересовало, что обыдлялась российская армия, то есть там нету никаких моральных ценностей. А, ну, они это понимают, что это позор? Или для них действительно, как сказал один из таких инсайдерских телеграм-каналов, Путина действительно более-менее плюс-минус удовлетворяет ход этой войны, ну, кроме того, что не взяли еще никакого большого города. Вот здесь он расстроен. Но, в принципе, то, как оно идет, как идет разрушение украинской инфраструктуры, для него это пока что сценарий приемлемый.
Нет, это неправда. У них был совсем другой план и совсем другое ожидание от реакции всего мира.
То есть для них план это был позор, да? То есть они это переживают?
Да, для них все неожиданно. Все неожиданно. Неожиданно сопротивление украинской армии. Неожиданно, ведь Путин там обещал, что там украинские девушки будут встречать в кокошниках с хлебом и солью войска. Да? Или там лепестками роз осыпать танки. Это тоже неожиданно, что их не осыпают ничем, кроме там пули и мин, там, снарядов. Да? Вот. Неожиданность и то, что армия завязла в боях. Она должна была легкой прогулкой взять Киев, насадить другую власть. Неожиданные, чудовищные, зубодробительные, нокаутирующие санкции Запада. Абсолютно сплошная железобетонная, монолитная позиция Запада при поддержке Украины. Они этого не ожидали. Не ожидали вот такого масштаба санкций. Они, конечно, не ожидали, что могут быть заморожены активы. Даже в страшном сне это не видели. Потому что я не говорю там про SWIFT. Они вообще там сидели, думали, ну да, типа, конечно, наверное, могут отключить SWIFT. Неприятно, да, как-то будем выкручиваться, плохо, но должны привыкнуть. Ну, а может, и не отключат. А может, мы там все быстро сделаем, а может, мы проскочим, а может, и не отключат. Ну, там какие-то банки отключат, какие-то не отключат, как-то переориентируемся, как-то что-то. Вот у них такие были ожидания.
Я бы, знаете, что хотел спросить? Вот и Главное управление разведки украинское, и много телеканалов, и инсайдеров говорят, что в Кремле начались репрессии среди генералитета. Да. Скажите, пожалуйста, с какой причины основной эти репрессии сейчас происходят? Это поиск виноватых или, может быть, репрессируют за то, что Путину говорят, эй, прекращай уже эту войну, никакого успеха не будет. И именно этих осмелевших генералов он и как раз и репрессирует, потому что он не способен слушать иную точку зрения, нежели у него.
Но действительно, Путин не способен сейчас воспринимать реальную информацию, поскольку сам он находится в неадеквате, в остром психическом расстройстве, на мой взгляд. И он не способен действительно воспринимать реальность, какая она есть. Но я не думаю, что сейчас... Понимаете, ведь окружение его, оно не меняется многие годы. Оно прекрасно научилось манипулировать Путиным, понимать, что он хочет. Я не верю, что в его окружении сейчас есть люди, которые говорят, эй, Владимир Владимирович, давай-ка разворачивай оглобли. Ну нет, можно, конечно, так сказать, последний раз. Можно. Но это будет последний раз. Да? В лучшем случае тебя отставят, в лучшем случае тебя всего лишат, могут отнять капитал, могут выгнать пинками, наверное, не убьют, не посадят, а может и то, и другое будет. Через какое-то время. Типа парень спрыгнул с поезда, с нашего, мы ему верили, он нас предал, ну-ка там отомстите ему. Такое тоже может запросто быть. Поэтому я не верю, что там есть самоубийца, который подходит к Путину и говорит, слушай, надо сворачивать эту операцию. Скорее всего, это идет поиск стрелочников. Стрелочником главным является сам Путин. Он никого не хотел слушать. Он всех заставил присягнуть, пристегнуть вот этой войне. Мы видели там, как упорку они устроили Сергею Нарышкину. Я его давно знаю, много лет. Он никогда там, в общем-то, не выглядел растерянным. Что там с ним произошло, чего он понимал, что он не хотел сказать, чего он не знает. Но специально показали вот эту публичную порку, чтобы всем другим неповадно было. Потому что Сергей Нарышкин, человек ему Путину близкий, не только был спикером, не только начальником разведки, спикером Госдумы. Но он еще и питерский, он еще работал в Ленинградском управлении КГБ. Поэтому как бы свой в доску. Но вот эту свою в доску там устроили ему публичную порку, публичное позорище на центральных экранах путинского пропагандонного телевидения. Поэтому, значит, совершенно очевидно, что это идет просто поиск стрелочек. Надо на кого-то списать просчеты вот этого нашего бункерного обнуленного, которые совершенно очевидно, они должны были быть такие просчеты, и всем было понятно. Я вообще не понимаю, если у Путина 5 разведок, МИДа, правительства, комиссии там и так далее, он мог позвонить нам, мы с ними 40 минут поговорили, на пальцах объяснили, почему война с Украиной бессмысленная, унизительная и обречена на поражение. Не надо было никаких там этих содержать десятки тысяч людей, специально обученных для того, чтобы говорить правду, и не знаю, чего они говорят ему. Вот, собственно говоря, он сам это всех сам завел в тупик, сам залез в угол, и сейчас находится вот в этом углу, не зная, чего делать, поскольку хорошего выхода у них из этой ситуации нет, абсолютно. Он же попробовал там перевести в этот, в, как говорится, в эндшпиль, да, игру. Типа я увожу войска от Киева, от, с Черниговского направления, да. Вот, но зато я там окопаюсь и буду там потихоньку гадить Украине на югах. Объявлю, что это великая победа. Так там поднялся бой этих уродов-патриотов. И он испугался такого варианта. Хотя сейчас потихонечку все равно отползает от Киева, потихонечку отползает от Чернигова и будет отползать по другим направлениям. Вполне возможно, что этот план и будет нейтрализован сейчас. Вот это окапывание вдоль южных, так сказать, коридоров. И типа будет выдаваться за великую победу над всем НАТО, над Соединенными Штатами. Вот мы захватили территорию, обеспечили, значит, освободили от нацистов, освободили от бандеровцев. И вот теперь на этой территории живут свободные люди, мы по этому коридору будем общаться с Крымом. Но, наверное, пропаганда что-то попытается подобное сварганить, вот это пойло для наших оболваненных людей. Я не думаю, что это пройдет, но самое главное, что это я не думаю, что это устроит Запад и абсолютно не устроит Украину. Вот, надо понимать.
Сегодня прошла информация, что Герасимов, начальник генштаба, сказал, поклялся, буквально фраза звучала как «поклялся Путину до 7 мая оформить де-факто победу». Как вы доверяете этой информации и какая это с точки зрения Путина сейчас может быть победа? С точки зрения Путина, не с точки зрения генералитета.
Я вообще теряюсь в догадках. Я боюсь, что не дает покоя, так сказать, успех американцев в Японии. С Хиросимой и с Нагасаки, меня простите вот за это страшное сравнение. Но ведь мы помним, что Япония капитулировала после 2 ядерных ударов, чтобы избежать разрушения страны. И удар ядерный, как сами японцы признают, да и все союзники признают, за исключением там Путина, он оказался правильным выходом из этой тяжелой ситуации. После гибели людей в Хиросиме и Нагасаке остались жить миллионы людей в японской армии и в армии союзников. Вот. Поэтому мне кажется, что Путин может и этот вариант рассматривать. Вполне серьезно, в российском истеблишменте спокойно, так как уже обсужденные проблемы говорят о возможности применения ядерного оружия, ну, по крайней мере, тактического. Вот, собственно говоря, это единственное, что может сейчас использовать Путин, но мне кажется, что никто не согласится в мире с его победой, если будет нанесен, предположим, один или два, не дай бог, ядерных удара по Украине.
Да, не веселое, так сказать.
А я не вижу никакого другого способа добиться каких-либо военных успехов. А я не вижу. Потому что то, что происходит сейчас в освобождаемых городах и поселках Украины, когда вот эти зверства, изнасилования, избиения, расстрелы, грабежи и прочее, это все вынуждает Запад сейчас ужесточить все то, что можно ужесточить, и направлять в Украину, я думаю, что это уже делается, современной системы вооружений, которая не позволит России победить конвенциональным оружием. Я просто не вижу никаких возможностей усилить военный натиск.
Геннадий, я смотрю регулярно блог-канал Швеца, бывшего однокурсника Путина, и вот он вчера предположил, что Штаты как бы Путину намекают, что они в курсе каждого шага дальнейшего Путина, да, что он собирается химическое оружие использовать, они его пожурили, предупредили, что он там налаживает какие-то, пытается налаживать мостики с Китаем и Индией, они его предупредили, да. То есть Швец предполагает, что это такие посылы в первую очередь Путину, что если ты только подумаешь нажать кнопку, знай, что в твоем окружении есть человек, который нам сольет это прежде, нежели ты это сделаешь. Поэтому к вам вопрос. Во-первых, согласны ли вы с такой точкой зрения Швеца, что Штаты реально усведомлены буквально за шаг до действия? И согласны ли вы с мнением, что Штаты, возможно, осмелятся сделать превентивный ядерный удар по России?
Насчет превентивного ядерного удара я не уверен. Я не уверен, потому что это очень большой риск, огромнейший риск. И американцы скажут, что мы, конечно, да, готовы, но поставить под угрозу в жизни десятков миллионов американцев мы не готовы. Потому что даже из этого, если из российского ядерного арсенала 10% боеголовок долетит до США, это реальная цифра, вы можете представить, что это будет. Какой кошмар. Поэтому я насчет превентивного ядерного удара не уверен. А вот что касается того, что американцы знают все, что делается в спальне Путина, у меня тут давно никаких сомнений нет. Тут я Швеца готов поддержать, я много раз сам говорил по различным каналам и эфирам, что будь я на месте контрразведки или разведки там, Соединенных Штатов Америки или там, ЕС, я бы давно навербовал бы агентов, которые обладают всей информацией о том, что у Путина происходит в спальне. И я объяснял, почему это возможно. Потому что все российские элитные, вся российская элита, начиная от его самых ближайших друзей, соратников, она вся держит семьи за рубежом. Но тут даже если бы не было вербовок, просто представьте, что поставить на контроль какие-то семьи, высокопоставленные чиновники, там, не знаю, там вторую жену Сечина, там, условно говоря, дочь Лаврова, там кого-то еще, там, вот такого типа, там, Ротенбергов. Они неужели не предупредят свои семьи о грозящих, так сказать, там, каких-нибудь ядерных ударах или чего-то еще? Ну, конечно, предупредят. Даже вот здесь вот уже понятно, что они будут информировать свои семьи о всех рисках, угрозах и прочих. Таким образом, даже уже информация выйдет. Все члены безопасности имеют семьи за рубежом, почти все. Или многие. Многие имеют миллиарды за рубежом. Они за них, конечно, цепляются и не хотят их терять. Поэтому с точки зрения вербовки, это такая благоприятная была ситуация, да она и есть. Бери любого за жабры. Вербовка там ничего не стоит, просто покопаться, поковыряться, посмотреть финансы, активы, родственники и так далее. И потом в обмен, как говорится, нефть в обмен на продовольствие, информация в обмен на какое-то послабление отношений к семьям, так сказать, закрыть глаза на их коррупционные капиталы и криминальное прошлое легко. Но у меня никаких сомнений нет, что американцы знают все, и не только американцы, я думаю. Потому что англичане такие же возможности располагают. Немцы, да кто угодно, французы. Смотрите, где русская элита расселилась, российская.
Хочу вас спросить, да, вы так интересно отвечаете, но я вот себя ловлю на мысли, что у нас два плохих сценария. И один из них, мы хорошо сопротивляемся, и Путин понимает, что не может нас взять с помощью своей военной мощи, все-таки использует последний аргумент, ядерное оружие использует. А второй вариант, мы плохо сопротивляемся, вот сейчас что-то может быть случится, мы будем плохо сопротивляться, тогда он отжимает все территории, которые хотел, и это тоже для нас очень плохой сценарий. А если какой-то усредненный сценарий, где на Украину не летят ядерные ракеты, бомбы, и где мы достаточно хорошо сопротивляемся, и где-то сходимся на плюс-минус середине плохого и очень плохого?
Такого варианта, к сожалению, нет. Есть только один хороший вариант. Мы просыпаемся, и Путина нет. Вот это единственный хороший вариант. Все остальное, я не вижу ни одного хорошего варианта ни для Путина, ни для всех нас. Почему? Ну, вот вы правильно сказали. Первый вариант, вот Путин выводит все войска на юг, объявляет о своей этой великой победе над всеми, окапывается там и ведет многие месяцы, а может быть и годы, какие-то там военные провокации, нарушая перемирие достигнутые и прочее, прочее, прочее. Не очень хороший вариант. Никто на него не согласится. А второй вариант, вы знаете, про ядерное оружие. И я не вижу третьего. Но третий, я говорю, Путин исчез. Но на этот вариант серьезно нельзя рассчитывать. Да, на него надо молиться, на него, может быть, надо надеяться, как на чудо, да, ведь кто-то тоже ведь выигрывает и джекпот там, и миллион лотерею. Вот. Но мы будем считать, что это вот есть лотерея. Вот как выигрыш в лотерею. Путин мог проснуться, а Путина нет. Другого варианта не вижу. Я был бы рад вот с вами вместе сейчас в эфире поискать этот вариант. Не понимаю. Потому что Путин тоже, поймите, что он сейчас выводит войска и говорит, ну мы получили по морде, получили правильно, что сделаешь, они сильнее. И что будет с ними? Что будет? Вы же понимаете, что будет, да? А у Путина только одна задача, у него только одна мысль. Удержать свою собственную власть, удерживать до бесконечности. Чем дольше, тем лучше. На любое неограниченно долгое время. Это единственная задача. И я же сказал, что он воюет вовсе не за территорию Украины. Он воюет против ее свободы и демократии, и движения там к цивилизованному будущему. Вот и все. И он будет ее уничтожать, просто тупо уничтожать Украину, потому что нельзя ей дать нормально жить и показывать, что свобода и демократия ведет к лучшей жизни, чем ту тюрьму, так сказать, ту зону, тот концлагерь, который построил Путин из России.
То, что сейчас происходит в Белгороде, для вас это, скажем так, закрытое полотно? Вы не понимаете, кто там сейчас бомбардирует этот город, подрывает нефтебазы? Или это руками, скажем так, собственными военными силами Россия делает для того, чтобы внутри страны смобилизировать людей на еще более большую войну с Украиной? Или же это украинские военные делают с целью, ну, скажем так, каким-то образом ограничить поставки топлива на нашу украинскую территорию? Потому что сейчас ни одна, ни вторая сторона это конкретно никак не комментирует. То есть все между строчками надо читать. Как вы это прочли?
Ну, я сперва предположил, что это все-таки была провокация Путина. А потом, когда немножко разобрался, я понял, что все-таки это была удачная военная вылазка украинских ВСУ.
А каким образом второго варианта?
Ну, есть у меня некоторые источники в Украине, друзья, товарищи, которые мне все-таки сказали, что второй вариант предпочтительный, к нему надо склоняться. Вот. Но я считаю, что ВСУ в данном случае имеет право и удар по Кремлю нанести. Я понимаю, что они, может быть, не делают в силу там каких-то...
Ракет нет. Более высоких. Ракет нет.
Да, может быть, они даже и были бы. Вот вопрос в том, стоит или не стоит, да? Но имеет полное право. Напал агрессор, ведет войну, уничтожает народ, уничтожает города. Ведет открытый бой и столкновение с вооруженными силами. Абсолютно захватческая война. Ведет с фашистскими методами. Украинские ВСУ могут ответить чем угодно. Вот, пока этого не делают. Ну и то, что они там шибанули по Белгороду, я надеюсь, что это они шибанули. А почему российская сторона это не комментирует? А им невыгодно. ПВО нет. Раздолбайство. Бардак в армии. Все это показывает. Вот там точно могут головы посыпаться. Поэтому вот здесь они предпочли сделать вид, что не заметили. Ну, какие-то что-то там, то ли пожар, то ли хлопок, то ли задымление. Вы же знаете, это новояз российский, да, вот, идущий от, корнями от Орвелла с его 1984 романа. Поэтому что можно сказать? Им невыгодно признавать. Но украинцы, наверное, сделали вид, что там... Ну и ладно, не признают, и не она вчера об этом кричать, но сделали свое дело.
Геннадий, еще два маленьких вопроса, да, очень важных, да, чуть вас еще задержу, буквально на 5 минут. Скажите, вот сейчас вопрос активизации войны за Набережный Карабах, Азербайджан, Армения, То есть Путин каким-то образом ослабляется, это чувствует Азербайджан и пользуется моментом. Также есть вопрос относительно Таджикистана и талибов, которые готовы уже этим воспользоваться. Ну и активизация учений на Курилах сейчас Москва тоже делает. Ну как бы сейчас это только ожидается. Вы верите, что там что-то может такое начаться, что Путин будет на конкретной растяжке? И если да, то когда это уже случится? И если случится, это может быть тот вариант, усредненный между ядерной войной и аннексией новых территорий украинских Россией? Может, это как раз тот вариант, когда Путин как бы будет бороться и не будет ядерной войной все-таки вступать, угорячая такую фазу?
А чем он закончит операцию, эту войну в Украине? Вот надо понимать, чем она закончится?
Ну, что вот такой вялой войной на...
Перебросит на Курилы?
Да, может быть.
Я думаю, что Путин привел Россию к концу ее истории. У меня одна из версий есть такая. Я понимаю, что это как бы, так сказать, общо, не конкретно, но тем не менее. Вот у меня такое ощущение, что крах России как государства, бросившего совершенно безумный вызов всему мироустройству, всему миру, добром не кончится для России самой. Не только путинский режим рухнет, но и начнутся какие-то центробежные тенденции, которые могут привести к развалу территориальному России. Может быть, оно, я уж извините за цинизм, может быть, при такой ситуации и при таком народе оно не к худшему. Может быть, там все-таки какие-то отдельные куски территории пойдут нормально к цивилизованному будущему своему. Я не хотел бы так рассуждать и никогда не рассуждал так, но я вынужден делать это в условиях проявления вот этого фашистующего зверства в Украине, который совершают российские войска, и видя, что творится здесь, внутри страны, когда там массовая поддержка преступлений военных. Поэтому вполне возможно, что будет демилитаризация России, сокращение резко ядерного потенциала, может быть, и распад каких-то территорий. Но у нас же была уже в истории Дальневосточная республика. Япония, я думаю, и Южная Корея способны влить в шикарные условия сотрудничество экономического и вообще, так сказать, создание добрососедских отношений, бурный рост экономики этого региона и вообще, так сказать, там создание нормальных качественных скачков в жизни населения. Ну, давайте сравним Чукотку и Камчатку. Чем они отличаются? Одной повезло, я прошу прощения за цинизм, одной повезло, что ее продали американцам, а другой не повезло, Чукотке. Камчатка — богатейший край, один из самых богатых штатов, где там население в масле катается, у них 550 только одних аэродромов, в два раза больше, чем во всей России. А Чукотка, так сказать, там сосет лапу, если сказать еще хуже. Вот. Давайте там возьмем Финляндию, бывшую нашу часть, и Карелию, и сравним. И даже сравнивать не надо, потому что стыдно сравнивать Карелию с Финляндией. Да? И там дальше можно продолжать по территориям. Или сравним, допустим, там Калининград и Германию. Вот те же самые территории. И что мы получим на выходе? Поэтому вполне возможно, что вот этот вот развал режима, развал всей этой системы, вот этой милитаризации и так далее, приведет к распаду России. И, может быть, действительно Путин привел ее к концу ее многовековой истории. И что распад СССР был всего лишь периодом полураспада остатков Российской империи. Благодаря, конечно, Путину. Путин несет полную историческую, моральную, нравственную, юридическую, уголовную, как вы хотите, ответственность за это. Но это будет после. Это будет после. Конечно, каждый сейчас будет рвать к себе. А что Китай не заявил претензии там на Западную Сибирь? А мог бы. А что сейчас Япония скажет: ребята, вам слишком много земли. Вы там нахапали, тут ничего не можете. А мы тут хоть наведем порядок, хоть у вас люди нормальные жить будут. Ваши же люди мы их сделаем японцами. Они нормально заживут. В отличие от вашего, так сказать, там концлагеря. А Калининградского провозгласит курс на Европу. Я так утрирую.
Но это все Запад. Время. Это все
время. У вас скажут, а мы вообще всегда были независимы, самостоятельны. Уже было желание Тувы и выйти к чертовой матери в самостоятельное плавание. Ну и так далее. Там есть Чечня, есть Кавказ, есть Поволжье с своими там паханатами, извиняюсь за выражение.
Геннадий, очень так точно даете все эти картины. К сожалению, они такие на минорной ноте. А у нас тут в Украине очень дискуссия.
Почему что-то радуется?
Ну да. Абсолютно. Я как раз хотел найти, может быть, есть какой-то просвет в этом царстве, да, но, к сожалению, его нету.
Нет, просвет, если Россия потерпит полное поражение, это будет просвет для всего мира. Тогда и в России будет нормальная власть, тогда и в Россию, пойдет развиваться страна богатейшая. Народ, в общем-то, не глупый. Сейчас он одурел полностью, обыдлился на 70, на 60 там, с лишним процентов. Это сейчас, в принципе, ничего могут создавать нормальную экономику, нормальную жизнь. Может, это не будет трагедией, это, может быть, будет трагическим финалом, счастливым концом, счастливым будущим. Хрен его знает, как пойдет.
Вы знаете, я вот вас слушаю, думаю, вот мы тут дискутируем в Украине, стоит ли вести переговоры с Российской Федерацией?
Не стоит. Только в гуманитарных условиях. Только перемирие, только обмен пленными, только гуманитарные коридоры, только там похоронные, так сказать, чтобы они похоронили своих солдат, наконец-таки, по-человечески, а то, чтобы там не ели их собаки или там дикие звери, звери из лесов.
Вот.
Я видел.
Скажите, пожалуйста, в противном...
Вам больше ни о чем договариваться с Путиным нельзя. О чем вы хотите с Путиным договориться? Его правильно сказал Байден. Его надо отстранять от власти. Байден сказал. У него, как бы, так сказать, вот, спасибо ему огромное за правду. Он, конечно, потом пытался там отыграть, чтобы мы этого типа не хотим сами делать. Но надо это делать. А куда деваться-то? Иначе на очередную войну развяжут. Иначе по Польше ударят. В Финляндию вторгнется. Ну, дальше что, на Аляску нападать? Безумный человек. Человек, вышедший за пределы нормальной психики, нормального человеческого здравого смысла, нормальных человеческих понятий, нормальных человеческих критериев, ценностей. Вы что, не видите, что он безумец? Патологический, жестокий, воинствующий, абсолютно безжалостный. Человек, который в Кремле сидит, представляет смертельную угрозу для всей цивилизации. Еще раз подчеркиваю, смертельную угрозу для всей человеческой цивилизации.
И последнее. Смотрите, перед войной много экспертов говорили, что Путина может остановить, вот если в Украину уже будет вторжение, масса, тысячи, десятки тысяч гробов, которые пойдут на Россию. И мы сейчас видим, что идут как раз десятки тысяч гробов, грузов 200.
Еще не идут, но я вас уверяю, что Путин десятки тысяч гробов не останавливает. Он всех объявляет героями, он всем этим... Вы знаете, какое явление? Вот я читаю все это очень внимательно, так сказать, там обнаруживается, что некоторые матери, наверное, ну, по крайней мере, часть, абсолютно готовы продать жизнь своих детей за какие-то там блага материальные. Они не готовы ехать там, лететь, спасать их, защищать их от призывов, защищать их от направления в Украину, чтобы они там убивали других людей. Им пофигу. Это уже развал морали, развал даже физиологии, ведь физиологический инстинкт, да? Любая мать любит своего ребенка, там, котенка, цыпленка, там, слоненка, как там это? У Корнея Чайковского. Где? Где это? Даже физиологические, так сказать, потребности Путин разрушил. Мать не защищает своего ребенка. Отдает, иди послужи, я за тебя там 5 или 7 миллионов рублей мы получим, хоть кредит закроем, машину купим и дом отремонтируем. Это же, вы представляете, что это такое? Это же полный развал морали. Это полное уничтожение. Какие там 10 тысяч гробов, 15 тысяч? Да ничего не остановит. Да его 100 миллионов не остановит, если надо будет. И 100 миллионов не остановит. Но нет никаких ни абсолютных чувств на это. 100 миллионов там для него это просто цифры. Он вообще не чувствует боли человеческой.
Закончим так. Когда мы будем понимать, что Путин уже готов нажать кнопку? Вот что отделяет буквально...
Я думаю, что недельки две. Две-три недельки уже будет все понятно.
А по каким признакам это будет понятно?
По признакам... Ну, тут масса факторов. Первый — это истощение ресурсов. Истощение людских ресурсов, истощение материальных ресурсов, военных ресурсов.
Пока нет.
Пока нет еще. А пока работает военно-промышленный комплекс, пока еще есть резервы, пока еще поступает валютная выручка, пока еще работает предприятие, их никто не разбомбил, в отличие от украинских. Вот, они там выпускали кто калибр, кто там БТР, какие-то там танки. Да, не хватает комплектующих, да, не хватает сплавов, да, чего-то. Но на что есть, на что хватает, на то, то и выпускают. Всякого дерьма наделали много. Вот, это первое, истощение ресурсов. Второе, истощение людского ресурса, армейского ресурса. Армию тут выбивают. Это же невозможно сказать. Представляете, допустим, вот давайте так просто сейчас посчитаем, вот тупо, грубо. Вот 200 тысяч вторглось, 17 тысяч уже лежат. Ну, предположим, пусть 15, не принципиально. Это 7,5% потерь, безвозвратных, не то чтобы, то есть трупы. 7,5% трупов. А вы знаете, что приемлемый для психологического уровня продолжения войны в армии максимум 2-3, и то это уже считается большой цифрой. А тут 7,5, а тут 10 уже процентов. Уже армия не будет воевать, она уже наполовину деморализована. Если бы не господство в воздухе, она бы бежала, драпала бы сейчас, со всех сил бросала бы оружие, сдавалась бы. Только все, что удерживает ракетная техника и преимущество там в ракетной и в технике в воздухе. Вот и все. Значит, это будет истощаться. Украина будет получать новое вооружение, новую помощь и так далее. Хватит ли терпения, вот и другой вопрос. Все-таки детей держать в подвалах там по 3-4 месяца, это очень тяжело. И когда предприятия не работают, автобусы не ходят, больницы не закрыты и так далее. Я все это понимаю, насколько это страшно. Вот второе, значит, военный ресурс истощается, людской ресурс истощается. Правда, пропаганда все равно работает, контрпропаганда все равно работает. Да, быдло это, может быть, не переубедишь, но часть этого быдла можно еще спасти. И другие люди, это начинает как диффузия, медленная диффузия, проникновение информации о том, что на самом деле происходит. Плюс будут военные поражения. Ну вот, и плюс зеленка. Мы с вами знаем, что возникает зеленая защита, так сказать, диверсионных операций, которые проводить там в 5-10 раз легче. Да? Ну и так далее. Там масса факторов. Инерция, так сказать, Запад начнет сейчас вот раскручивать, санкции начнут действовать, три время. Там внутри начнут проблемы. То есть все это время работает на Украину, время работает на цивилизованный мир. Совершенно очевидно. Китай морду уже ворует, меня простите за прямую, так сказать, речь. Ну, морду уже ворует от российской агрессии. Она уже дерьмом таким пахнет. Такой смрадный дух от этого идет, что ну, невозможно сотрудничать с Россией. Может, они первое время хотели там как-то чего-то. Но сейчас же невозможно после всех этих кучи там трупов, расстрелов, изнасилований, когда танками там по телам и так далее. Хотя китайцы, конечно, сильно не пугают, они своих там студентов танками давили на площади, как она, господи, Тяньаньмэнь. Ну, неважно. Но, по крайней мере, все равно это все шокирует нормальных людей. Поэтому все это будет нарастать, и это все будет бить по России, по путинскому режиму. А если его еще по-настоящему будут бить, это вообще, так сказать, будет прекрасно. Поэтому вот я думаю, что недельки три мы будем с вами, через 2-3 недельки будем иметь более четкую и понятную картину, а вообще куда мы с вами идем и чем это все может закончиться. К сожалению.
Геннадий, сказали с точки зрения военного человека, с точки зрения жизненного опыта и с точки зрения картины, которую вы видите. А с точки зрения, может быть, чуть-чуть иррациональной, добавьте нам веры. Вы верите, что это как-то все-таки может позитивно закончится, кроме того, что там Путин, мы, как вы сказали, Путин, мы просыпаемся, а Путина нет. Вы верите, что это может закончиться хорошо?
Ну, может быть. Хоть там и шутят, у нас шутят, что не всякая табакерка долетает там до середины стола, вот, имея в виду Гоголя, да, с его описанием Днепра. Не всякая птица долетит до середины Днепра. Не всякая, ну, все-таки, может, найдется такая какая-нибудь табакерка, которая долетит до края стола. Но я думаю, что это основной расчет, все-таки свои его там как-то изолируют. Или, может, запрут его в бункере. Я вообще предложил до войны, говорю, заприте его на острове Святой Алины, не трогайте его, пусть он там живет.
Там, где Наполеон жил, да? Там, где Наполеон.
Ну, Наполеон, остров Святой Елены.
А здесь Алина, я понял. Я понял.
Спасибо. Где вам. Наполеон заканчивал свою жизнь? Вот у святой Елены. Да, там в Атлантическом океане далеко-далеко его отправили туда, чтобы он не мешал Европе. Но я говорю, отправьте Путина на остров Святой Алины, я не против. Но это было до войны. Сейчас, конечно, никто это не простит. Сейчас ему уже никто это не простит. Все то, что он сотворил с Украиной, все то, что он сотворил с людьми, все то, что он сотворил с Россией, ему никто уже больше не простит. Как это говорится, game is over. Да, игра закончена, она уже не имеет мирного для него выхода. Все. Я не исключаю, что там какой-нибудь свой сам под гарантией Запада и пристукнет свой какой-нибудь там самый ближайший брут из его окружения, что-то с ним сделает. Это будет неплохим вариантом для всего мира.
Ну что ж, Геннадий, я благодарю. Мы проговорили 55 минут. Да, я настолько и не надеялся. Спасибо огромное. Я уверен, что все-таки каким-то образом у нас все будет хорошо. По крайней мере, мы, украинцы, верим в это, да. И вообще мы очень верующая нация. Это нас очень поддерживает во время этих глобальных ужасных испытаний. Мы верим, что это каким-то образом нас сделает еще сильнее. И это все допущено не зря. Не для того, чтобы нас просто стереть с лица земли, а для того, чтобы сделать нас действительно классными и такими опорными в дальнейшей жизни и процветании. Спасибо вам за прекрасное интервью, Геннадий.
А я желаю Украине, украинскому народу полной, окончательной и скорой победы.